достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, для начала голосования. Голосование будет простое. Как вы считаете, Лукашенко удержится или же ему все-таки придется уйти под давлением прозападной оппозиции? Варианты. Да, Лукашенко удержится. 8-495-134-27-35. Нет, не удержится. 8-495-134-27-36. Не знаю. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-27-35 удержится. 134-27-36 ни за что. 134-27 не знаю. А пока, соответственно, несколько слов, которые, как бы я, как бы, которые меня совершенно потрясли по поводу вчерашних мероприятий. Но я еще позвонил в Белоруссию нескольким своим грамотным товарищам, которые мне сказали, что, Миша, удивительное совершенно дело. Было несколько групп лиц, которые, в общем, по сути, должны были бы защищать Лукашенко. Ну, например, байкеры. Так вот, сказали они, замечательная совершенно история. Трех девушек-байкеров заловил ОМОН и очень жестко их избивали. В результате теперь байкеры за свободу против Лукашенко. Соответственно, есть там такой видный чемпион по силовым разным историям, типа там двигать автобусы. Я не помню его фамилию, простите. Он ехал с рыбалки, и его тоже заловил ОМОН, и тоже, соответственно, побили. И тоже в результате получил Лукашенко врага. Поневоле у меня возникает естественный вопрос. А может быть, все дело в том, что Лукашенко не совсем до конца контролирует свою силовую вертикаль? Я напоминаю, что абсолютно аналогичная ситуация была на Украине, когда уже расходящуюся демонстрацию студентов разогнали крайне жестким способом под все камеры по приказу главы администрации Януковича. Что характерно, Янукович живет где-то в Москве, и его на Украине судят, а, соответственно, глава администрации является уважаемым депутатом, бывший глава администрации. Что отсюда следует? Вообще, конечно, все это производит совершенно страшное впечатление, когда люди, белорусы, идут под флагами, под которыми сжигали хатынь. Это что-то невообразимое. То есть я, ну, как бы, ну, вот для меня эта вещь абсолютно недоступная, такого, как бы, быть, как бы, не может, не должно и так далее. Не знаю, что с этим делать, потому что, вот тут мне пишут, скорее всего, в белорусском ОМОНе командуют люди, которые против Лукашенко. Я думаю, что не все там против Лукашенко. Я думаю, что... Но там есть люди, которые... И дело даже не в том, что они против Лукашенко. Я думаю, они просто взяли денег. Тут как бы ситуация очень простая. Дальше. Лукашенко на протяжении многих лет пытался играть в многовекторную политику. Результат этого мы видим. Ну, я могу сказать одно. Я за последние там 10 лет несколько раз приезжал в Белоруссию и каждый раз обнаруживал, что экономическая политика, ну, так сказать, люди, которые определяют экономическую политику, становятся все более и более либеральными. То есть хозяйственное управление в Белоруссии было вполне советским и вполне разумным, ну, с учетом той модели, которую они выбрали. А вот экономика была абсолютно либеральная. И все попытки объяснить, что это неправильно, ни к чему не приводят. Значит, ну вот смотрите, у нас тут 57 процентов говорят, что Лукашенко отобьется, 20 говорят, что не отобьется, 23 не знают. А с точки зрения здравого смысла он понаделал столько даже не ошибок, а вредительства, что дальше ехать некуда. А, значит, поскольку, обращаю ваше внимание, я специально спрашивал, но есть же уже пример Украины. То есть, иными словами, люди, которые вчера вышли на площадь под фашистскими флагами, они что, за что они, как бы, что они требовали? Они требовали усиления коррупции, понижения своего жизненного уровня, закрытия предприятий. Но вот этого они требовали. Ровно то, что получили на Украине. Они, правда, мне, у меня как бы есть же там всякие социальные сети, и там мне пишут разные люди, в том числе говорят, нет, мы не управляемся, мы честные люди, мы, ну, понимаете, поскольку это настолько один к одному похоже на то, что писали некоторые люди на Украине в 2014 году, что характерно, сейчас они это не пишут. Ну и потом, простите меня, фашистские флаги, да, ну кто-то же им это предложил, выйти с фашистскими флагами, да, это же не просто так. Ну представьте себе, да, что сейчас вот выйдет демонстрация на улице Москвы, которая пойдет с флагами гитлеровской Германии, это невозможно. Кто-то станет, ну как же, а вот как бы российский триколор под ним соответственно, власовцы выступали. А история триколора значительно более древняя, чем история Власова. А вот этот вот бело-красно-белый флаг, это, соответственно, как раз флаг специальный и придуманный под вот эту вот как бы националистическо-фашистскую специфическую очень структуру. Ну и потом, если вы начнете читать, соответственно, что пишут на эту тему в Польше, но только не в СМИ для всех, а как бы в экспертных обсуждениях, то вы увидите, что там картина довольно простая. Я не буду сейчас подробно обсуждать геополитическим конструкциям. А почему? Так уж вышло, что сегодня в 19:00 моя онлайн-лекция, посвященная геополитическим вопросам, распаду мировой долларовой системы. И поскольку то, что происходит в Белоруссии, это принципиальный элемент этого распада, то по этой причине я всем предлагаю на эту лекцию записаться. Информация есть на сайте «Авроры», на сайте Хазин.ру, ну и, соответственно, всем слушателям «Говорит Москва» промокод при регистрации нужно написать «Говорит Москва» 10% скидка. Значит, я поэтому не буду сейчас говорить о геополитике, а кроме того, это требует, ну, как бы очень сильного отвлечения от базовой темы. Люди, которые вышли на улицы, явно совершенно находятся в состоянии зазомбированном. То есть они не воспринимают никаких логических доводов. Причем это говорю не только я, это говорят и очень многие люди, например, там мои друзья из разных стран, но, естественно, не в Беларуси, у которых есть те или иные бизнес-интересы. Причем они обращают внимание на один чрезвычайно интересный эффект. А те люди, которые платят, ну, то есть, которые несут ответственность за бизнес, у них никакой истерики нет. И они вот просто аккуратно оценивают и понимают, ага, значит, сейчас будет такая же хрень, как на Украине была в 2014 году. По этой причине нужно на пару лет из Белоруссии убежать. Куда можно убежать? Ну, поскольку, значит, в Евросоюз сложно, можно там варианты. Да, дальше они там считают варианты, куда можно вывести бизнес. А, соответственно, люди, которые получают зарплату, вот у них крыша совершенно поехала. Но я обращаю ваше внимание, что значительная часть тех людей, которые вышли, это женщины и молодежь. Молодежь, которым в 2014 году было 12-14 лет, они про то, что было на Украине, не знают. Обращаю ваше внимание, в Белоруссии не показывали официальные СМИ события на Украине и не описывали их. Белорусы в целом не знают, что там происходит. Они могут не любить украинцев, это мне рассказывали, вот когда я был 2 года назад в Гродно, что вот те люди, которые приезжают с Украины, их дико раздражают. Но почему они в целом не знают? То есть в этом смысле картина там очень интересная. Что касается женщин, то они вообще политикой не интересовались. Они не понимают, какие последствия будут от тех как бы действий, которые они сегодня делают. Еще раз повторяю, это не повод хвалить Лукашенко. Зачем Лукашенко нарисовал себе 80%? Ну, давайте уж говорить правду, да? Голоса Лукашенко приписаны. Может быть, он и выиграл выборы. Ну, разумеется, сегодня, если голосование повторить, он их уже не выиграет. После всех этих историй. Но тогда вполне мог и выиграть. Неделю тому назад. Но если бы у него было бы по официальным данным там 58 или 60%, никто бы вообще бы не стал бы нервничать. Вот. Так вот, мне вот тут пишут, замечательно, а с какими флагами они должны были выйти? С придуманными на скорую руку? Или, может, они должны были выйти с советскими флагами, под которыми пытали и убивали в сталинских лагерях миллионы людей? Значит, я напоминаю, что даже либералы в начале 90-х, когда архивы были вскрыты, обнаружили, что реальное количество людей так или иначе пострадавших от сталинских репрессий. Тут нужно очень аккуратно говорить и про репрессии, и про сталинские, потому что большая часть репрессий была организована политическими противниками Сталина. Так вот, соответственно, 3% населения. 3% населения. А под бело-красно-белым флагом было убито четверть населения Белоруссии, 25%. Ни много, ни мало. 25%. Я поэтому вообще не понимаю, как они могли своими руками... Ну, это мне абсолютно недоступно, понимаете? Как бы это за пределами добра и зла. Так вот, соответственно, при этом пропаганда, которая идет на Западе, она идет очень качественная. И польская, и литовская, и вся остальная. А в нашей стране этого нету. Более того, не то в 2005, не то в 2006 году была отменена должность заместителя главы администрации президента Белоруссии по идеологии. Обращаю внимание на полную аналогию с нами. Только у нас идеология была отменена Конституцией 93-го года, а у них они это сделали только в 2005-м. И проблема состоит в том, что в результате альтернативная идеология была фактически ликвидирована. А любой вакуум, он немедленно заполняется. А я повторю еще раз. У меня как бы нет никаких иллюзий по поводу Лукашенко. То есть то, что он не потянул реальное управление Белоруссией в условиях кризиса, мне абсолютно очевидно. Вот когда был кризис управления в 90-е годы, он потянул. А сейчас что? В Белоруссии живет 8 миллионов человек. Они не могут жить хорошо без внешних рынков. Польша, в которой 40 миллионов, ну чуть меньше, понимает, что ей нужны внешние рынки. и дотации. А Белоруссия как в этой ситуации будет живет? Или они что, считают, что их пустят на рынки Евросоюза? Украина, понимаете, я могу себе представить, что те дебилы, которые, ну хорошо, зазомбированные, которые вышли вчера на улицы Минска, этого могут не понимать. Но люди, которые рулят, не могут не понимать, что с экономикой будет плохо. Что отсюда следует? Отсюда следует, что они ориентированы на другое. Они ориентированы на приватизацию, на коррупцию. То есть, иными словами, те люди во власти, которые поддерживают вот эту всю, назовем ее майданную инициативу, они, соответственно, четко понимают, что результатом будет увеличение коррупции и воровская приватизация с закрытием большей частью заводов. То, что это не понимают люди, которые вышли на улицу, это мне непонятно. Ну, впрочем, я еще раз повторяю, они зазомбированы. Посмотрим, может быть, за несколько дней они немножко отойдут. Но, к слову сказать, вот эти вот избиения, которые были устроены, это как раз был один из инструментов, чтобы люди не думали, чтобы у них было эмоциональное возмущение. Мне тут пишут, свобода стоит экономики. Свобода чего? Подыхать с голоду под мостом? Понимаете, а не нужно произносить или тем более писать разного рода глупости. Если вы не знаете смысла слова, не надо его описать. Вот. В общем, жизнь у нас в этом смысле штука сложная. И категорически необходимо восстанавливать реальную, очень серьезную идеологическую работу. Потому что в противном случае мы оказываемся, в очень тяжелом положении. Нужно понимать, что очень тяжелый экономический кризис ждет весь мир. И все страны, более-менее крупные и более-менее сильные, ищут для себя источники, за счет которых они могут осуществовать. И по этой причине сейчас, для Германии, для Соединенных Штатов Америки, Белоруссия страшно маленькая. А вот для Польши это совершенно замечательный огород, с которого можно собирать разного рода овощи, фрукты. Белорусы будут нищенствовать, когда поляков это волновало. Еще раз повторяю, они об этом открыто говорят. Совершенно всерьез. Я скажу несколько сейчас геополитических слов. Еще раз повторю, что главная часть будет сегодня в 7 часов на моем онлайн-семинаре. Так вот, с точки зрения Польши, восстановление Речи Посполитой от моря до моря, от моря до моря, да, от белорусского, то есть от Литвы, от Польши до Украины, позволяет поставить сухопутный барьер между Западной Европой и Россией. А сухопутный барьер означает, что Польша будет собирать транзитные деньги. Это деньги, которые будет получать не Беларусь. А напомню, сегодня Белоруссия продает в Россию под видом своего производства креветки морские. А, соответственно, на Запад продает нефтепродукты, которые она перерабатывает на своих заводах из нефти, полученных по внутренним ценам Российской Федерации. Это большие деньги. Ну, хорошо, ладно, предположим, что-то разворовывает. Ну, уж положим, меньше, чем на Украине. Но я могу вас уверить, что если вот эта хрень, которая сегодня происходит в Минске, убедит, то эти деньги достанутся не народу и даже не местным олигархам. Ну, по крайней мере, частично. А большая часть пойдет в Польшу. Тем более, что у Польши реальные проблемы, потому что со следующего года дотация Евросоюза заканчивается. Вот мне тут пишут, почему же мы не рассказываем белорусам истинную историю про их бело-красно-белый флаг? Почему не работаем с ними мягкой силы? Вот это хороший вопрос. А почему мы это не делаем? Господин Кириенко, чем вы занимаетесь там в администрации президента? Опять-таки пишут. По-вашему, зазомбировали аж 500 000 человек? Крутые технологии, однако. Может, это именно вас зазомбировали, не приходило в голову? Ну, вы знаете, я занимаюсь этой темой 20 с лишним лет, а до этого я работал на госслужбе и тоже как-то имел отношение. Я книжки написал на эту тему. По этой причине не нужно как бы мне байки травить. Кроме того, а почему 500 000 человек? В Минске вышло вчера около 200 000 со всей Белоруссии. А вы считаете, что нельзя зазомбировать 500 000 человек? Да легко. Вот то, что мы видим, что происходило на Украине в 2014 году, ведь сегодня они же все молчат. Попробуйте сегодня найти человека, который рассказывает, что он искренне за свободу был на Майдане. Ну, они понимают, что это нельзя говорить. Это примерно то же самое, что приходить в какое-то общество и говорить: «Здравствуйте, я дебил». Нет, вот теперь как бы вот они, если в 2014 году они все были на Майдане, то сегодня из них никто на Майдане не был. Ну, как-то он произошел сам собой. Так и тут абсолютно вот такая же ситуация. Но главный вывод, очень важный, он следующий. Поскольку естественным образом случайно зазомбировать 500 000 человек нельзя, то это означает только одно, что была проведена работа. Причем люди, которые там вчера выходили, они даже, может быть, и не знали, что с ними была проведена работа. Потому что с ними разговаривали родственники, с ними говорили друзья, которые, соответственно, читали какие-то там телеграм-каналы, которые читали какие-то сайты, которым кто-то что-то говорил. А поскольку альтернативного мнения нету, и давайте скажем правду, Лукашенко приложил усилия для того, чтобы этого альтернативного мнения не было. Потому что у него были ощущения, что он сможет вести вот эту вот многовекторную политику. А фокус состоит в том, что в условиях острейшего кризиса, про который я сегодня буду рассказывать на онлайн-лекции, не может быть многовекторной политики. Или ты с теми, или ты с другими. Вот для России, Белоруссии это братский народ. А для поляков это, соответственно, поле кормления. Ну, выбирайте. Собственно, каким нужно быть идиотом, чтобы согласиться, чтобы тебе эксплуатировали. Ну, хорошо, будете через 5 лет ходить и кланяться к каждому встречному поляку. Ну, давайте уж смотреть правде в глаза. А если не будете кланяться, то да, может быть, пороть и не будут, но зато, соответственно, с работы выгонят. Так что будут дети голодать. Давайте смотреть правде в лицо, а не строить из себя абстрактных поборников свободы. Не бывает бесплатной свободы в мире. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Ой. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Геннадий, Москва, 56 лет. Вот, во-первых, позвольте поблагодарить школу здравого смысла за вывод в публичное пространство Андрея Кадыгчанского и Вячеслава Куланова. Два вопроса, если позволите. Вот Михаил Иванович, вот в случае победы Трампа, какая вероятность, можно в цифрах, вот того, что до лета 2021 года Владимир Владимирович нас приятно удивит? Это первый вопрос. На второй, вот буквально в трех предложениях, вот исторический концепт. И вот что вы о нем думаете? Александр III, подписав договор Антанты в 1894 году с Францией, уже де-факто, уже не де-факто, а де-юре окружил Германию и Австро-Венгрию кольцом недружественных государств, таких как Российская империя, Франция и Великобритания, и тем самым поджег фитиль Первой мировой войны. А поскольку Первая мировая война – это, так сказать, все последующие события, как бы это результат Первой мировой войны, то можно сказать, что мы находимся в состоянии 130-летней войны. И действующие, так сказать, лица все те же. Это мы, Франция, Штаты и Великобритания.
Ну, давайте начнем с Александра Третьего. Значит, я думаю, что стратегически Александр III был неправ. Во многом это было влияние его жены, которая была датская принцессой, которая люто ненавидела немцев, поскольку в бытности ее жизни в Копенгагене Дания была взята немецкими войсками, и они там как бы активно похулиганили. Вот. Значит, по этой причине она люто ненавидела немцев и довольно сильно влияла. Да? Причина вторая стояла в том, что Александр III хотел развития капитализма, для этого был нужен капитал, и ставка была сделана на Францию. Это была, безусловно, ошибка. К причинам Первой мировой войны это не имело абсолютно никакого отношения, если вы читали «Воспоминания о будущем», мою книжку, которая в прошлом году вышла. Ну, на самом деле, об этом я писал много раз и много лет, и 20 лет назад, но о воспоминаниях о будущем изложена более-менее полная концепция, в которой объясняется, откуда взялась Первая мировая война, откуда взялась Вторая мировая война. То есть это долго и как бы политика России к этому не имела никакого отношения. А если же говорить о... Но то, что Россия перешла на сторону Антанты, это как раз, я думаю, скорее всего, стало главной причиной поражения Германии. Хотя, если бы Германия пошла на мир в конце 17-го года с большевиками и перебросила бы войска с Восточного фронта на Западный, то она бы, скорее всего, выиграла бы Первую мировую войну. Так что, на самом деле, немцы во многом виноваты сами. А если говорить о Трампе, значит, если, то вообще говоря, мне кажется, что до там, 3 ноября тянуть нельзя. То есть, в неком смысле, положение Путина примерно такое же, как у Лукашенко за 2 недели до выборов. Он не может себе позволить объявить реформы там, на декабрь месяц, потому что ситуацию до декабря мы просто не дотянем. И это, конечно же, очень важное обстоятельство. То есть по этой причине, ну вот по моим представлениям, я, понимаете, я же не политолог, я понимаю только объективные процессы, а у них есть один недостаток, они ничего не говорят о сроках. То есть я вижу тенденции, но далеко не всегда вижу сроки. Но вот мое ощущение личное, что срок где-то примерно до середины сентября. Если не принять мер, то в этом случае будут очень большие проблемы. Вот. Нужно радикально менять экономическую политику. Если этого не сделать, будут очень большие у России, вообще и у Путина, в частности, проблемы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день, Михаил, Владислав, Москва. Слушай, а вот подскажите, пожалуйста, а с какой целью нам нужно вообще в чем-то убеждать белорусов, там, рассказывать им историю флага и прочее, прочее? Рынок, он найдет лазейку, ну, скажем так, производители креветок, они найдут, как продавать нам в Россию. Белоруссия, по большей части, посредник. Не будет этого, будет другое.
Потому что есть некоторые геополитические принципы. Кроме того, если будет вот этот вот польский барьер от моря до моря, это очень сильно усложнит наше взаимодействия с Западной Европой. Ну, не говоря уже о станциях слежения и о том, что не нужно ракеты западные слишком близко к России двигать. А, вот, так что вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот где-то в начале месяца вы отметили, что у нашей страны новый образ будущего есть, но для его легализации нужно провести довольно большую работу. Вот что вы имеете в виду под довольно большой работой?
Я имею в виду, что нужно объявить новую экономическую политику, убрать людей, ассоциирующихся со старой политикой. Причем эта работа долгая и очень тяжелая. На примере Лукашенко мы хорошо видим, что Лукашенко начинают подставлять те люди, которых он сам же и ставил, причем довольно давно. Кто ему советовал в 2005 году убрать заместителя главы администрации по идеологии? Кто ему рекомендовал не рассказывать обществу белорусскому про то, что происходит на Украине и так далее и тому подобное? Вот все, все понятно. Вот. Вот и все. Так что как раз даже и вопросов никаких нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброго здоровья. Воронеж вас беспокоит.
Слушаю. Алло, алло. Да-да-да, слушаю.
Ага, вопрос вот какой. А в случае интеграции Белоруссии с Россией, а ну как бы у нас свой КАМАЗ есть, зачем нам их МАЗ? У нас есть там свои нефтеперегонные заводы.
Значит, дело в том, что вообще говоря, вы хотите сказать, что у нас избыток бензина на рынке? Насколько я знаю, цены на бензин и на дизельное топливо растут, что означает, что его не хватает на рынке. Поэтому пускай будет. Я как раз тут никаких проблем не вижу. Если мы начинаем менять экономическую политику, у нас начинается бурный экономический рост, и в этом смысле МАЗ нам ничуть не помешает. Ну и так далее, и тому подобное. Не говоря уже про то, что все можно продавать на экспорт. Потому что то, что Белоруссия не может продать на экспорт, может продать Россия. Ну, продавить. Да, не секрет, что геополитические и чисто политические инструменты очень часто отлично совершенно влияют на рынок. Так что я не вижу тут никаких вопросов. Тут как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Вадим, Подмосковье. Да. Ну, с высоких империй вот экономических. Я приведу два примера. Недавно для дачи понадобилась беседка сборная.
Да.
А, в конце концов, она оказалась сборной металлической беседкой из Китая. Хотел купить утеплитель древесный. Оказалось, его производят наши лучшие друзья Польша и Эстония. Вот этот маразм. Вот я не знаю, ну в конце концов, когда он кончится, когда мы сами
научимся. А вот в тот момент, когда у нас произойдет смена экономической политики. Обращаю ваше внимание, что на самом деле Белоруссию ведут туда же. Белоруссия сохранила и даже приумножила те предприятия, которые были на территории СССР. Ну, на территории Белорусской Советской Социалистической Республики. У нас они во многом ликвидированы. Их надо восстанавливать. И в этом смысле, к слову сказать, от Белоруссии мы можем получить очень большую помощь. Хотя бы потому, что там осталось профессионально-техническое образование, а у нас его нету. Ну и так далее и тому подобное. Нет, польза от нашего объединения может быть совершенно колоссальная. Даже для нас, при том, что мы сильно больше, чем Белоруссия, в 20 раз. Ровно потому, что они ухитрились сохранить некоторые технологии, которые у нас утеряны, в том числе управленческие. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы это сделать, надо преодолеть вредительство, которое очень сильное. В том числе и последние годы это вредительство было со стороны Лукашенко. По банальной совершенно причине, потому что Лукашенко хотел от России гарантии, что он останется до без конца. Ну и вот он и получил. Ему, видите ли, Запад дал гарантии. Ха-ха. Янукович он тоже гарантии давал. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вам не кажется, что все-таки русский как бы бизнес, русская элита бизнеса имеет власть через, вернее, имеет влияние на белорусскую власть и с помощью всяких разных конфорных схем размещает там производство этих креветок и...
Вы знаете, это вопрос сложный, да, кто там, куда, чего, вот, понимаете, в этом нужно специально разбираться. Нужно же понимать, что у нас-то вредителей тоже выше крыши. Ну, в конце концов, сегодня годовщина дефолта. Дефолт был специально устроен, суверенный дефолт. Командой Гайдара Чубайса для ликвидации того бизнеса, который вырос независимо от них. Подавляющее большинство олигархов работают на Запад. Ну, как бы с этим тоже надо бороться. Мы находимся, мы живем в очень тяжелое время. И рассчитывать на то, что будет счастье, а можно ничего не делать, так не бывает. Ну вот, соответственно, вот вышли вчера в Минске люди, которые считают, что им будет счастье. Под фашистскими флагами, под которыми сжигали Хатынь. Замечательно. И они думают, что вот эти вот фашисты их не сожгут. То есть как бы их там... дедов и прадедов фашисты сжигали, а вот их они почему-то осчастливят. Ну, где логика? Я ее не вижу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А скажите, а может, вот для нас было бы лучше Лукашенко, с учетом того, что он действительно сохранил всю экономику, вот, которая существовала в период социализма, а Путин-то, смотрите, он очень много...
Вы знаете, тут есть вот какая штука. Да? Во-первых, как я уже говорил, Лукашенко последние годы смотрит явно совершенно не туда. Не только с точки зрения интересов России, но и с точки зрения интересов Белоруссии в целом. И то, что сегодня там происходит, это во многом следствие его политики. Те ляпы, о которых я говорил... Это во многом следствие его политики. Он сам этих людей выращивал. Так что, ну, не нужно, да. Кроме того, вы уж меня простите, конечно, у него нет образа будущего. Он уже дважды выступал. Он выступал вчера на митинге, он выступал сегодня на заводе. У него есть образ будущего? Нет, негатив у него есть. Он говорит, ребята, так нельзя, потому что будет плохо. Верно. А как надо, чтобы было хорошо? Вот что делать в России, я знаю. Глазьев знает, еще там какое-то количество. Катасонов знает. Мы знаем, что сделать. И мы все время объясняем Путину, давай. Если он этого не сделает, его ждет, ну, судьба, там, Лукашенко в лучшем случае. Еще непонятно, чем все там закончится. Кстати, обращаю ваше внимание... То, что я, в общем, говорю вещи разумные и правда, видно даже по тем сообщениям, которые приходят. То есть пишут, небось, тоже приложил руку к дефолту. Михаил, вы человек явно нездоровый. Ну и так далее. Очень мило, да, это как бы совершенно четко показывает, что я попал в точку. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Хотел вот один момент по поводу того, что дефолт, говорите, был сделан специально. Ну, все-таки, наверное, был сделан не специально, потому что были такие ГКО по 30%.
Значит, я просто объясню. Дело в том, что дефолтов было два. Первый дефолт, это был дефолт банковский. Банки не могли обменять эту, все те ГКО на валюту, как бы требовалось. И вот это... Избежать этого было нельзя. То есть это можно было избежать еще летом, в начале осени 97-го года, о чем мы написали в соответствующем докладе президенту Российской Федерации. Но для того, чтобы, не дай бог, не остановить эту машинку, придумали деноминацию. Я напомню, что Дубинин вышел к Ельцину с идеей деноминации 7 августа, когда уже, 97-го года, когда уже наш доклад писался, и они знали о том, что этот доклад пишется. А вот дефолт суверенный при котором отказались обменять ГКО на рубли. Вот этого, соответственно, можно было не делать. Не печатали рубли, да, инфляция, но инфляция и так произошла.
Так, да, ну там 30% годовых просто ни одно государство в мире не сможет.
Ну правильно, совершенно верно. Ну я еще раз повторю, дефолт суверенный был сделан для того, чтобы умер тот бизнес, который, соответственно, вырос независимо от них. Потому что своим они всем сказали, ребята, выходите из ГКО за несколько дней. Да-да-да. Да.
И смотрите, вопрос такой, как вы считаете, сменяемость власти в России даст возможность росту экономики? Спасибо.
Вы знаете, вообще говоря, сменяемость власти – это инструмент. Вот что происходит там, в западных странах? Там рулит элита. И как написано у меня, как бы в «Лестнице в небо». А, соответственно, там президенты, премьеры – это наемный менеджер. Если он справляется хорошо, его какое-то время держат. Если справляется плохо, его меняют. Но они не определяют базовую политику. Мы это очень хорошо видим сегодня на примере там, Германии. Меркель ограничена в своих возможностях, даже если бы она хотела что-то сделать. Вопрос, хочет она или не хочет, вопрос отдельный. Но она, это не в ее праве. Решают другие люди, мы их не видим. В этом-то и весь фокус. А в нашей стране немножко иначе. В нашей стране как бы первое лицо, если оно сидит достаточно долго, оно реально становится ключевым игроком, так же, как и в Китае и в других местах. Ну, что делать? Ну, так жизнь устроена. Просто другая модель власти. Опять-таки, почитайте «Лестницу в небо». Продолжаю. Хазин, у вас мания величия. Вы смешны. Уж извините. Я понимаю, что вам не нравится то, что я говорю. Терпите. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Здравствуйте. Я вот почитал про флаг, оказывается, его в 18 году придумали. То есть это задолго до Великой Отечественной.
Нет, причем здесь это? Его придумали националисты, которые, да. У которых цель была ликвидация всех тех, кто этими националистами не является. Так что вот так вот. А потом этот флаг, как бы эти же националисты вместе с украинскими националистами во время войны сжигали белорусские деревни. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот вы полчаса назад сказали, что доллар разрушается, или он как-то как бы приказал долго жить. И в этом этот процесс, который происходит, он связан с Белоруссией. И у меня два вопроса к вам. Поясните, пожалуйста. Первое. Разрушается ли также доллар, как разрушался когда-то Советский Союз? То есть он взял Советский Союз, болванку какую-то посильнее и стал себя по всем ответственным, жизнеответственным органам бить, пока не разрушился. Так же ли с долларом происходит? Или кто-то это все разрушает? И второе, как разрушение, процессы разрушения долларовой системы связаны с тем, что происходит сейчас в нашей братской Беларуси.
Значит, по поводу разрушения, связи разрушения мировой долларовой системы и событий в Беларуси, еще раз повторяю, сегодня в 19.00 онлайн-лекция моя. Записаться можно на сайте Хазин.ру или Аврора Нетворк. Наберите радио Аврора в поисковике, она вам выскочит. Там в правом верхнем углу список наших мероприятий. Вот как бы первое мероприятие мое сегодняшнее. Да, оно платное. Слушателям сегодняшней передачи по промокоду «Говорит Москва» скидка 10%. Вот там я буду рассказывать про то, какую роль играет Белоруссия в сегодняшних геополитических раскладах. 2 часа буду рассказывать, и потом час отвечать на вопросы. Долго. И со всеми деталями. Что касается разрушения доллара, доллар — это валюта. А СССР — это было государство. Я не исключаю уже сегодня, что в результате всех этих пертурбаций Соединенные Штаты Америки могут развалиться, хотя считаю, что это событие маловероятно. Но речь-то идет о том, что мировая долларовая система существовать больше не может. Да, экономический механизм там примерно такой же, по которому была разрушена экономическая система советского лагеря в 80-е годы. То есть экономическая причина одна и та же, но проявляется она, ну, достаточно сильно по-разному. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Михаил, все-таки на ваш взгляд, ну, ладно, пусть Белоруссия, белорусы, большая часть хочет сойти с ума сегодня, особенно молодежь, конечно, которая хочет, наверное, мыть унитазы в Европе, но старшее поколение что-то в сторонке стоит. Как вы считаете, все-таки Россия, вот все-таки позиция России опять останется постоять в сторонке стыдливо, потеряв одну площадку за другую, назвать Украина, Грузия, Прибалтика, Молдавия частично, там что-то еще. Ну, куда, сколько можно стоять скромно, там, называть партнерами нас? Я понимаю, многовекторная наша наверху, центр принятия решений, не настолько многовекторная, да, что не пойдет к читам эти...
Ну, все... ну, я же вам сказал, что у Путина есть время, по моим прикидкам, до середины сентября, когда он должен отказаться от своей вот этой вот пассивной позиции. Если он этого не сделает, у нас будут очень большие проблемы. Мне тут пишут, что же вы делаете, Михаил, какой-то дурачок пишет вам гадости, а вы их зачитываете на весь мир. А ровно поэтому, потому что обычно не пишут, а тут пишут. Видимо, я куда-то попал. В очень интересное место. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да?
Михаил Леонидович.
Да.
Вот в нашей стране, по моему мнению, не знаю, что вы скажете, развернута организованная борьба со знаниями. Отсюда огромное поколение подрастающих дебилов, которые ничего не знают. И какая роль в этом играет наших так называемой творческой элиты, которая с утра до вечера...
А, спасибо. Значит, это больное место. Творческая элита у нас очень либеральная, очень русофобская, очень такая сомнительная с точки зрения качества и с точки зрения патриотизма. Безусловно, с ней надо что-то делать, правда, не очень понятно как. То есть нужно много лет выращивать новую элиту. Но для того, чтобы это сделать, надо сменить политику, не только экономическую, но и всю. Именно поэтому я об этом и говорю. Вот, с проблемами я с этой сталкиваюсь непрерывно, постоянно в своей жизни. Ну, мы ее и видим там регулярно, да, например, знаменитая история по бесогону между Михалковым и Грефом. Вот абсолютно типичное. В этом смысле то, что происходит у нас, от того, что происходит у Лукашенко, отличается, конечно, по масштабам, но по сути отличается мало. Да, большое количество вредителей, да, с ними нужно бороться. Ну, значит, на этом постепенно наше время подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня в 19:00 будет мой большой онлайн-семинар по геополитике на сайте Радио Авроры и на сайте Хазин.ру можно подписаться. Напоминаю, что выходят в выходные мои обзоры макроэкономические, на которые можно тоже подписаться, в том числе на сайте фонда Хазина. А на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.